Мы продолжаем знакомить вас с беседой с филологом-библеистом Андреем Сергеевичем Десницким и священником Федором Людаговским, кандидатом филологических наук, преподавателем Московской духовной академии. Я спросила отца Федора, как он относится к проектам поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказания, предположим, за кощунство по отношению к религиозным святыням. Как он расценивает стремление некоторых православных людей для решения сугубо духовных церковных вопросов привлечь помощь государства?
Ну, собственно, уже на вопросы ответили, потому что легче действительно воспользоваться какой-то внешней силой, сделать какие-то внешние поступки, желательно не самому, а с чьей-то помощью, с помощью государства, вместо того, чтобы где-то поработать над собой, где-то с чем-то смириться, а где-то проявить себя таким образом, чтобы те люди, которые сегодня совершают какое-то кощунство, произносят какое-то богохульство, чтобы через какое-то время, увидев тебя, увидев твою жизнь, твои слова, а еще лучше того, твои дела, чтобы они образумились и перестали это делать. Но это сложно. Гораздо легче уповать на государство, на какие-то силовые методы и так далее. Вот. Ну, что касается, собственно, юридической стороны, здесь рассуждать не берусь. Формула «светское государство» мне представляется не то чтобы лукавой, но просто какой-то непонятный и невнятный, честно говоря. Но, тем не менее, сложился какое-то общее, может быть, не вполне отчетливое понимание этой формулы. Это означает то, что все религии, так сказать, равно удалены от государства, государственных органов и так далее. Вот. И принятие здесь каких-то дополнительных законодательных, тем более репрессивных норм, мне кажется, во-первых, нечестным, неправильным. Во-вторых, если уж рассуждать, так сказать, в собственных интересах, в перспективе собственных интересов на это смотреть, то, мне кажется, это и церкви не принесет никакой пользы, потому что церковь будет ассоциироваться в глазах нецерковного населения именно с государством, с его репрессивным карательным аппаратом. Мне бы не хотелось, чтобы меня и моих единоверцев воспринимали в таком ракурсе.
Проблема понимания церковно-славянского языка. Вот вы упоминали о том, что у вас было несколько статей на тему там, переводов и других каких-то проблем, связанных с этим. Вот приходится чаще всего от противников любых переводов, любых даже там самых мягких переводов, слышать такой аргумент, что проблема понимания – это проблема нежелания понимать, что если человек хочет, у человека есть потребность, придя в церковь понимать, он сядет за книги, сядет за учебники, он освоит, и вообще ничего сложного в этом нет. Достаточно там полгода походить в храм, и ты будешь все прекрасно понимать. С другой стороны, разговаривая с священниками, которые там 20 лет служат уже, и которые говорят, что, вы знаете, вот даже среди священников может быть там 70%, 60% могут сказать, что они понимают все, а может и меньше. А среди прихожан там совсем провела не так давно как бы такой очень простой эксперимент и среди вот своих знакомых спросила, ну вот из того, что читается каждый день, из 50-го псалма, «Грех мой предо мной, есть выну», что это такое? Ни один человек, вот просто вот люди глаза в потолок поднимают, говорят, ну это вот в том смысле, что, и начинают, вот как они понимают, а не так, как это, в общем, переводится. Вот как по вашим ощущениям все-таки, сколько примерно хотя бы, какая часть людей и что понимает, и какую часть понимает, и что с этим вообще делать?
Ну, проблемы церковно-славянского языка писали многие и многие. Андрей Сергеевич, есть статья 99-го года, да, если что, в журнале «Христиан», большая хорошая статья. Ну, теперь уже вот после событий, о которых сейчас не хотелось бы говорить, событий последнего года, мне кажется, что проблема языка – это уже проблема далеко не первостепенная. Тем не менее, она остается. И я здесь ни в коей мере не разделяю такого оптимизма. Если не ошибаюсь, отец Андрей Кураев несколько, некогда высказывался в таком духе, что в церковно-славянском языке всего лишь десяток непонятных корней.
Да.
Вот. Ну, отец Андрей учился на философском факультете, вот, учился этажом ниже, на филологическом. Вот, поэтому все-таки, я думаю, каждый филолог, да и любой человек, который учил языки, отец Андрей-то языки-то как раз учил, понимает, что дело не только в корнях, не только в лексике, а и в грамматике, а также и в культурно-историческом фоне, который стоит за тем или иным текстом и так далее. И, конечно, проблема отнюдь не решается даже и хорошим словарем, а хорошего словаря современного, на современном уровне, который соответствовал бы современным требованиям лексикографии, церковно-славянского русского словаря, такого нет.
Ну вот вы же сейчас работаете как раз.
Работаем, работаем. Но когда это еще будет? Вот Бог даст, выйдет на следующий год, скорее к концу года, первый том букву А и Б. Вот такова ситуация. Это дело очень небыстрое. Вот. Нету, ну, я уже про это стал говорить, тогда продолжим. Нету грамматики церковно-славянского языка, которая была бы не результатом переписывания Милетия Смотрицкого, которому не одна сотня лет, а результатом анализа употребляемых реально богослужений текстов и так далее. Уж не говорю о русско-церковно-славянском словаре. Вот недавно по заказу одного издательства, я еще вот эту работу не до конца и выполнил, попросили некоторые коротенькие тексты, подписи там каким-то иллюстрациям перевести с русского на церковно-славянский. Но я посмотрел, в принципе, в большинстве случаев понятно. В ряде случаев оказалось непросто. В каких-то случаях я предложил варианты, как я понимаю, не лучшие, слишком сложные. Но ничего другого я найти не смог. Ну, а как искать? Это довольно сложно, когда ты не имеешь словаря. Приходится пользоваться какими-то косвенными методами. Что касается того, кто понимает, как понимает, насколько понимает. Ну вот мы с женой лет 10 назад тоже провели такой эксперимент. Я был уже аспирантом, она писала диплом. Диплом как раз был посвящен книжной справе разного времени о церковно-славянских богослужебных текстов. На материале чин венчания это делалось. И мы взяли какие-то тексты из последования венчания, не самые заковыристые, и предложили их тоже нескольким людям. Реакция была, и результат был совершенно неожиданный. Мало того, что большинство, как следовало ожидать, не смогли не только перевести, все-таки сделать литературный перевод, но это какой-то должен быть определенный навык, но хотя бы, что называется, объяснить на пальцах, о чем там вообще речь. Никто почти сделать этого не смог. Но это не удивительно. Удивительно было другое, то, что люди просто пугались. Они пугались некоторые, не все, но некоторые. И отказывались в каком-то суверенном, священном, с какой-то точки зрения, может быть, страхе, не отказывались вообще иметь с этим дело, давать какие-либо интерпретации вот этого текста. Это было совершенно для меня загадочно. Вот. Что касается каких-то цифр относительно понимания, то тут надо прежде всего понять, простите за каламбур, а что значит понимать, что мы вкладываем в это. Действительно, ну, можно поднапрячься, если есть силы, если есть время, да, если есть желание, настойчивость, объективные возможности, да, можно поднапрячься, обложиться словарями, учебниками, грамматиками, читать, разбирать тексты, и что-то из этого получится. Но не так много, потому что на самом деле, как я убеждаюсь все больше и больше, понять церковнославянский текст, если он переведен с греческого, иногда невозможно, если не обращаться к греческому оригиналу. Если греческого оригинала нету, то текст иногда понять невозможно вовсе. Ну, просто потому, что иногда оказывается, что брали какие-то куски текстов более ранних из византийских служб, их искажали, вставляли. И что хотел сказать автор или редактор, теперь уже никто никогда не узнает. Вот. Но даже, вот повторяю, если речь идет о буквальном понимании, то я думаю так, что если взять произвольный текст, ну как произвольный текст, который звучит, там, допустим, каждый раз на литургии, или каждый раз, или довольно часто на всеночном день, что-нибудь из воскресного актуих, из армологии, из часослова, не изменяя даже, не стариоде. Вот. Какую-то стихиру, какой-то тропарь предложить среднестатистическому прихожанину объяснить, о чем здесь. Вот, опять-таки, какой-то пересказ этого текста дать. То, я думаю, связанного текста и понимания вот этого небольшого тропаря или стихира мы не добьемся в 90, более чем в 90-99, я бы сказал, процентов случаев. Что касается священнослужителя, нетрудно здесь судить. Но все-таки, как правило, у кого-то за плечами гуманитарное образование, у кого-то семинария, где все-таки как-то чему-то учили с разными, правда, результатами. Вот. Но я не обольщаюсь. Я думаю, что меньшая часть священнослужителей может вот так вот с листа взять и перевести текст, а кто их имени, триоди и так далее. А если требования повысить и иметь в виду уже понимание каких-то более важных и сущностных вещей, да, каких-то догматических истин или какого-то культурно-исторического фона, то картина будет, вероятно, еще более печальная. Но вот для меня такой классический пример, Александр Геннадьевич Кравецкий в одной из своих статей приводил, это канон Андрея Крицкого, великий канон. Не зря люди стоят на службе с книжечками, где нередко не только перевод, а еще внизу подробнейший комментарий. Потому что можно понять, что означает это слово, можно даже выучить, что уганзать значит убегать, и что сигор это надо писать с большой буквы, и что это топоним. Все это можно выучить. Но если ты не понимаешь вот тех намеков, аллюзий, которые, как предполагается, ты должен ловить просто на лету, вот, потому что ты должен знать и Писание, и традицию толкования Писания, и все это ты должен без запинки воспринимать и откликаться на это умом и сердцем, вот. Ну, тут без комментариев никак не обойтись. И можно это перевести на русский язык, станет легче, безусловно, но полного понимания достигнуто все равно здесь не будет.
Могу небольшой пример привести. Как раз о священнослужителях, ведь язык молитвы – это язык не только повторений, но это обязательно язык творчества. И всегда в церкви было литургическое, гимнографическое творчество. Вот однажды советовался один священник уже с большим стажем, опытный, с гуманитарным образованием. Его попросили составить такой своеобразный текст «Покаянный акафист от лица женщины, совершившей аборт». И он употребил там форму «аз согрешиша». Ему указали, вообще-то это не то лицевое число, это «они», а «аз согреших» надо писать. Он сказал, нет, ну «согреших» – это мужской род, а «согрешиша» – это женский. Конечно, все совсем не так, только в русском языке вот эти вот причастия, бывшие причастия славянского, они бывают мужского, женского рода, а в церковно-славянском они, конечно же, не имеют родов, и согреших – это и мужской, и женский, и средний, а согрешиша – просто другое лицевое число. Но в результате в его восприятии, а это, еще раз повторю, священник с большим стажем и с образованием, эти церковно-славянские слова, они уже живут какой-то своей жизнью. То есть грамматика Смотрицкого там, грубо говоря, не ночевала. Там скорее вот некоторые ассоциации. Все, что оканчивается на согласный, это мужской род, все, что на гласный, а женский. Хотя, конечно же, в грамматике не так. И в результате возникает, прошу прощения за аналогию, такой пиджин. Вот когда европейцы приплывали к аборигенам, то те учили язык европейцев, но плохо, без грамматики, а вот так на слух, поэтому произносили коряво, мы тоже произносим коряво, нас бы наши предки тысячу лет назад просто не поняли бы, у них другое было произношение. Украинцы произносят немножко по-своему, например, там болгары тоже по-своему. И кроме того, теряется стройность языка, он разрушается, то есть люди начинают говорить такими готовыми словоформами, которые они выстраивают более-менее в произвольном порядке, уже исходя из логики своего собственного языка. Вот это классический пиджин. И, к сожалению, любая попытка, вот когда человек говорит, я знаю церковно-славянский, я вот на нем все прекрасно понимаю, напиши простую фразу на нем. И человек не может, потому что даже если ты плохо знаешь английский, но ты можешь составить, пусть с одной-двумя ошибками, но фразу на английском языке. На церковно-славянском это категорически не получается. То есть возникает эффект полузнания, когда вроде бы многое можешь выхватить, но понять всерьез можешь совсем не так много. Аналогию нетрудно провести. Когда приезжает человек в Болгарию, в Сербию, почти все слова знакомы, но что значит они, часто невозможно понять. И когда идешь по улице и написано там «народно позорище», что за народное позорище такое, это театр на сербском языке и так далее. Это я к тому, что знание церковнославянского При том, что да, это великий язык, это наше культурное наследие, это язык литургии среди славян на протяжении тысячи лет, безусловно, это так. Но это знание, оно, как правило, оборачивается полузнанием, пассивным, не ориентированным на понимание глубины этих текстов, а скорее на выхватывание того, что уже известно.
Ну, еще паронимы сбивают с толку.
Паронимы, да? Сбивают, да.
Тогда одно и то же слово на церковнославянском, на русском звучит одинаково, нам кажется, ага, мы знаем, что это такое, а на самом деле это или прямо противоположно, или не совсем то. Вряд ли кто-то, кто не открывал словарь Седокова и церковнославянско-русских паронимов, вот там «Теплый молитвенник» или «Тихое безмолвное житие» поймет. Может быть, это не так важно, конечно, можно сказать, а это не так важно. Вот как вам кажется, это важно вот понимать вот не там, где смысл противоположный, а там, где вот нюансы какие-то смысла. Может, действительно, ну, человек интуитивно что-то ведь понимает, ну и хорошо.
Ну, я, конечно, стою за понимание, но я прекрасно понимаю при этом, что не всем понимать надо. Я однажды слышал вообще такую точку зрения, причем я высказал человек глубоко церковный, а понимать ничего не надо. Церковнославянские тексты были составлены святыми отцами специально таким способом, чтобы в них повторялись определенные сочетания звуков. И эти сочетания звуков оказывают воздействие на человека.
Понимаешь, нейролингвистическое программирование.
Нет, нейролингвистическое программирование все-таки связано с пониманием. На китайском языке не запрограммируешь, это человек магизм, ничего не понимает. Это чистый воды магизм. То есть произносятся некие звукосочетания, которые сами по себе достигают нужного эффекта. Все остальное просто не важно.
Ну, как колокольный звон полезен для здоровья, да. Так же вот придешь в церковь, и получается, что человек приходит за атмосферой. Вот создается какой-то фон, такой красивый, благочестивый, и под этот фон удобно впасть в некое вот такое состояние молитвенное, может быть, даже общаться с Богом самому по себе, там что-то про себя молиться, а там вот где-то на фоне что-то поют, что-то делают, а ты вот наедине с Богом. Насколько эта ситуация вообще нормальна?
Ну, она нормальна в том смысле, что, вероятно, так она в основном и бывает. То есть получается, что богослужебные тексты, а богослужение нет, не сводится к текстам. Это и музыка, мелодия, да, это и запах ладана, это и свет, который включается и выключается в определенное время и так далее. Все это действительно настраивает в тот или иной момент службы на тот или иной лад. Да, можно рассматривать все это в конце концов как некую медитативную технику. Вот. Но думается, все-таки не затем все это писалось. Ведь тексты, которые звучат во время богослужения, ну, поскольку я филолог, то не буду говорить о текстах, они разные. Да? И есть действительно текст, особенно, что уж греха таить, многие русские службы, которые не насыщены каким-то догматическим смыслом, вот, которые иногда содержат какие-то исторические факты, какие-то элементы жития и так далее. И, в принципе, все это, если человек как-то это скользит поверх смысл, то, может быть, ничего плохого нет. Есть тексты иного рода. Это, например, текст воскресного Актоиха, который соотносится с именем Иоанна Дамаскина. Эти тексты, с одной стороны, это прекрасная поэзия, с другой стороны, они догматически весьма насыщены. Вот. И это прекрасная альтернатива сухим учебникам догматики, которые, может быть, не всем доступны, не всем интересны. Вот, пожалуйста, можно иначе все это воспринимать и усваивать. Но тут уже действительно нужно понимать смысл, нужно понимать и собственный язык, и то, что на этом языке сказано. А есть, наконец, священное писание, которое нередко также является поэзией, например, псалтирь. Вот. А в то же время это иногда и прямое учение, прямая дидактика, апостольские послания в большинстве своем и Евангелие. И не случайно поэтому, если обратиться от опыта русской церкви, которая отнюдь не уникальная, не единственная, под солнцем, к опыту других поместных церквей, например, болгарской, то в болгарской церкви при всем многообразии употребления болгарского, церковнославянского языка, писание, насколько мне известно, читается везде и всегда теперь уже по-болгарски. Именно потому, что уж писание-то люди должны понимать. Это учение. Вот. А что касается поэзии, то в той или иной степени, да, действительно можно сказать, что смысл здесь, может быть, иногда находится не на первом месте, а на первом месте, на первый план здесь выходит некое настроение. Хотя в таком случае мы должны признать, что в храм мы приходим за неким душевным состоянием. Действительно ли задача богослужения является приведение нас в определенное душевное состояние? Я в этом сомневаюсь.
Опять же, про переводы богослужебных текстов, переводы Библии – это еще один вопрос, который как-то вот людей, верующих, делит так пополам. Люди начинают из-за этого ссориться, не понимать друг друга. Один говорит, да почему не перевести, другой говорит, это нельзя, это священный язык. И какая точка зрения у вас? То есть постепенное, мягкое исправление, возможность хотя бы в некоторых храмах людям слушать богослужение полностью на русском языке и пользоваться русской Библией в современном переводе. Или вам ближе точка зрения, что лучше дома читать там Библию и богослужебные тексты на русском, а в храме все пусть будет так, как было всегда, что это некий вот такой этнографический заповедник, туда человек приходит для того, чтобы приобщиться вот истории, приобщиться вере предков.
Ну, во-первых, так было всегда, это иллюзия, полная иллюзия. У нас, например, в университете преподавал Андрей Вячеславович Казаржевский, который много рассказывал о своей церковной юности, скажем так. Он мог начать лекцию с такой фразы, например. «Когда я знал патриарха Пимена псаломщиком, и мы сразу понимали, что это почти Ветхий Завет, да, то есть это были 20-е годы, и он рассказывал, что церковная жизнь 20-х, она довольно сильно отличалась от того, что мы имеем сейчас. Например, не было никакого всенародного пения «Отче наш» и «Верую». Для Казаржевского это было непозволительным новшеством, которое отвлекало. Не было бесконечного перечисления имен во время литургии тех, о ком молится. Он рассказывал, что это ввели во время войны, когда огромное количество мужчин было на фронте, и женщины молились за живых или за тех, кто недавно погиб. Им было невероятно важно услышать во время литургии эти имена, то есть эти мужчины были как бы с ними в храме, хотя они были за тысячи километров, и никто не знал, вернутся ли они домой. И это все новшество. Да? Я уже не говорю, что там было в 18-м, в 15-м или в каком-нибудь 10-м веке. Так что всегда все меняется. Просто медленно, и то, что сегодня нам кажется дерзостью и новшеством, возможно, когда я стану дряхлым стариком, я буду точно так же про это говорить, а для всех это будет уже давно нормой. Но если говорить о русском языке, я работаю еще в Институте перевода Библии, где мы переводим Библию на многие языки народов России, но это отдельный разговор, то переводы на русский язык уже существуют. Есть 6 полных переводов Библии на русский, кроме синодального, 5 других. Видимо, будут появляться и новые. Есть более 10 переводов Нового Завета отдельных. И есть несколько переводов основных богослужебных текстов и молитв. Мне лично больше всего нравятся переводы отца Амвросия Тимрота. Они не только написаны на хорошем русском языке, но они как-то в той же традиции, в той же стилистике. То есть, читая их, нет ощущения, что ты рвешь с церковнославянским текстом, а есть ощущение, что вот именно его ты и читаешь, но только вот в современном языковом облике, как современный русский уже язык.
По-моему, они в интернете есть, да?
Они есть в интернете, есть и бумажные издания, но их не очень много. Есть сайт «Вертоград», где эти переводы опубликованы, и всем очень рекомендую с ними ознакомиться. Но самое главное, я считаю, что здесь должно быть разнообразие. Мы недооцениваем того, до какой степени разнообразна была ранняя церковь. Мы сейчас служим 3 литургии фактически. Из них на самом деле одна Василия Великого – это в пост, одна преждеосвященных даров – это по особому случаю, а вот Иоанна Златоуста – это фактически норма. То есть на самом деле почти всегда одну литургию. В древности литургии существовали десятки, и они все были в равной степени литургиями. Потом какие-то из них забылись, какие-то иногда сегодня вот в некоторых местах там на день памяти апостола Иакова служат его литургию. Такой исключительный археологический момент. Но когда-то это было нормально, и когда-то было живое литургическое, гимнографическое творчество, когда возникали не только новые тексты по старым шаблонам, но иной раз новые жанры. Все то, что мы сегодня используем, когда-то возникло впервые, когда-то было новшеством. И, конечно же, мне кажется, здесь абсолютно необходимо разнообразие, но в рамках, естественно, в каких-то общих рамках. Нельзя все, тогда действительно будет как у протестантов, нельзя все по-своему, кто как хочет. Но какая-то жизнь, она предполагает разнообразие, есть разные условия, где-то приход может быть более миссионерским, обращенным к людям внешним, к молодежи, к тем, кто не склонен изучать церковно-славянский, пусть служит по-русски. Где-то, наоборот, прихожане консервативные, где-то в монастыре служба пусть будет уставной, многочасовой, чтобы те, кто действительно хочет полностью отстоять, все ночные отстояли. Где-то в большом городе, где люди торопятся с работы на работу, пусть она будет минимальной по времени. Да, и пусть это служит, как апостол Павел писал, «Я стал всем для всех, чтобы спасти некоторых». Пусть это служит действительно общецерковному благу. И интересный пример мы можем найти в приходах православной церкви за границей, которые принадлежат либо московскому патриархату, либо РПЦЗ, но теперь мы соединены так или иначе, где удивительным образом могут служить одно воскресенье на русском, на церковно-славянском, другое воскресенье на местном языке, или сочетать два языка в богослужении, где Писание и молитва «Отче наш» прочитываются на нескольких языках. Я помню замечательный совершенно опыт в Лиссабоне, в тамошнем приходе всех святых, где «Отче наш» прочитывается на языках всех стоящих в храме прихожан, причем они и читают. И после церковно-славянского, португальского, тут же слышишь украинский, молдавский, грузинский, сербский, кто в храме случился, вот он читает на своем языке. И это создает действительно удивительное ощущение братства, единства. Да, мы разные, у нас разные традиции, мы не одинаковы даже по внешнему виду, но мы одна церковь, да. Вот не надо этого бояться. Конечно, если кто-то вместо «Отче наш» начнет там рок-песни петь, его надо будет вывести оттуда сразу и больше никогда не пускать. Но пока вот все остается в рамках общецерковной традиции, эти рамки достаточно широки, чтобы вместить самые разные языковые, музыкальные, опять-таки, у нас есть портес, у нас есть знаменное пение, у нас есть концертное исполнение, да, всякое. И многие другие вот формы, касающиеся действительно церковных обрядов, церковной жизни. И мне кажется, разнообразие здесь будет только на пользу.
Я бы добавил еще вот что. Боязнь служения на русском языке связана с восприятием некоторыми людьми, многими людьми, церковно-славянского языка как священного языка. Так вот, возникает такой парадокс. Я вот много лет преподавал церковно-славянский язык в разных учебных заведениях. Вот. И везде исправно приходилось пересказывать житие салонских братьев. Ну и все помнят про вот этот самый диспут в Венеции, где Константин философ посрамил триязычников. Вот. И все это рассказывается, и, естественно, мы, нынешние да, православные христиане, да, осуждаем триязычников, рады победе Константина философа, но почему-то никто не замечает, что, по сути дела, мы сейчас впадаем в ту же самую ересь. Причем тогдашние триязычники, как мне кажется, были больше демагогами, потому что речь шла о греческом, латыни и древнееврейском. Но на греческом и латыни, понятно, и так служили в обеих частях бывшей империи. А чтобы на древнееврейском служили в христианской церкви, в те времена как-то это себе слабо представляю. Вот. Но сейчас у нас, по сути дела, добавляется к этому четвертый язык, который мы склонны объявить священным, а все остальное, ну, то есть якутский, чукотский, татарский, чувашский, английский, французский мы как-то еще склонны терпеть, потому что это где-то там далеко. Но вот русский нет, русский совсем нет. Ну, здесь можно уже дальше влезать в филологические дебри и объяснять, почему так, причина тут есть, исторические, филологические, культурные, но, тем не менее, тут нужно определиться, либо мы триязычники, или теперь уже четвероязычники, либо мы, следуя пламенной речи Константина Философа, признаем честно, что любой народ может славить Бога на своем языке.
Дорогие братья и сестры, вы слушали беседу с филологом-библеистом, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук, консультантом Института перевода Библии Андреем Сергеевичем Десницким и священником Федором Людаговским, кандидатом филологических наук, научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук, преподавателем Московской духовной академии, сотрудником издательского совета Русской православной церкви.